буквально сейчас попытаюсь, я опираюсь тоже на то, что Светлана Григорьевна у нас пишет, и на тексты вот этих поэм, просто вот как бы по ним пробежать, и мы здесь увидим постоянно как бы вот два таких потока. Вот сам, вот, и для того, чтобы понять, что происходит, вот мы должны проанализировать поэму «Товарищ». Поэма «Товарищ», которая написана в 17 году, которая начинается, вот она начинается с такого образа как раз вот этого крестьянского мира, крестьянского космоса, где нет еще вот этого городского, да, входящего через вот эту всю социалистическую идею, да, и вот этот вопрос о бедности и богатстве, вот этой темы как бы неравенства, небратства, классовой вражды и возмездия. Этого ничего здесь еще нет. Он был сыном простого рабочего, и повесть о нем очень короткая. «Товарищ» называется. Да? Ну, понятно, что такое тема товарищества, да, для ранней советской эпохи. Только и было в нем, что волосы как ночь, да глаза голубые и кроткие. То есть, конечно, образ такого христоподобного человека, безусловно. Да? Отец его с утра до вечера гнул спину, чтобы прокормить крошку. Но ему делать было нечего, и были у него товарищи Христос да кошка. Представляете, как это выглядит? Кошка была старая, глухая, ни мышей, ни мух не слышала. А Христос сидел на руках у матери и смотрел с иконы на голубей под крышей. Жил Мартин, никто о нем не ведал. Грустно стучали дни, словно дождь по железу. И только иногда за скудным обедом учил его отец распевать Марсельезу. Вот начинает входить эта тема, уже как бы вот этот вопрос, так сказать, да, вот об этой несправедливости, социальной несправедливости. Вырастешь, говорил он, поймешь, разгадаешь, отчего мы так нищи. И глухо дрожал его щербатый нож над черствой горбушкой насущной пищи. А дальше начинается вот этот вот образ как бы вот этой революционной романтики. Революционной романтики. Тут вот, посмотрите, да, это уже очень интересно, что вот эта первая часть, а тут еще как бы такое очень спокойное течение времени, да, даже почти как такое иконное, как будто бы на иконе застывшее время. А дальше начинается такая динамика очень мощная. Но вот под тесовым окном два ветра взмахнули крылом, то с вешнюю полнью вод взметнулся российский народ, ревут валы, поет гроза, синие мглы горят глаза. Кстати, интересно, что вот в этих ранних поэмах у Есенина очень большое разнообразие ритмов. Вот если вы посмотрите на ранние стихи, то там как раз он, в общем-то, с ритмами он экспериментирует, но в рамках одного стихотворения. То есть, да, то есть каждое стихотворение, оно, так сказать, ритмически едино. У него не бывает такой перебивки ритмов и планов. А вот как раз вот в этих маленьких поэмах, вот этот жанр маленькой поэмы, он позволяет постоянно вести вот эту перебивку ритмов. Это, кстати, между прочим, очень характерно для революционной поэзии, потому что и вообще поэзии первых лет советской эпохи, это, кстати, и у Блока, вот в 12-ти. Там тоже совершенно фантастическая вот эта вот многоголосица, ритмическая многоголосица. И здесь тоже, тут постоянно вот эта перебивка ритма. Вот пошло, это ревут волны, поет гроза, и синие мглы горят глаза. И дальше за взмахом взмах, над трупом труп, ломает страх свой крепкий зуб. То есть вот, да, вот был Христос да кошка, была вот эта гармония, была эта как бы любовь, и вот абсолютно распадается этот мир, да. Все взлеты, пошла динамика, все взлет и взлет. Динамика истории, вот эта история, которая, как помните, Федор говорит, взаимное истребление друг друга и самих себя. Да? Все взлет и взлет, все крик и крик, в бездонный рот бежит родник. И вот кому-то пробил последний грустный час, но верьте, он не сробил пред силой вражьих глаз. Появляется тема подвига, да, такого, так сказать, подвига, товарищества, там, локтя, значит, жертвы, там, гибели, ну и так далее, да, вот этой вот такой героической гибели, он недаром прожил, да, там, душа его, как прежде, бесстрашная, крепка, и тянется к надежде бескровная рука, он не до задаром прожил, недаром мял цветы, но не на вас похожи угасшие мечты, и так далее. Дальше там погибает отец, да, вот крик отца, то есть в результате вот всей этой мясорубки, значит, там, так сказать, отец падает жертву вот этой вот, так сказать, этого уже социального противостояния, и тогда он взывает, начинает к Христу, да, «Иисус, Иисус, ты слышишь, ты видишь, я один, тебя зовет и кличет товарищ твой Мартин, Отец лежит убитый, но не пал как трус. И слышь, он зовет нас, о верный мой Иисус. Зовет он нас на помощь, где бьется русский люд. Велит стоять за волю, за равенство, за труд. И вот дальше очень интересный мотив, который, кстати, очень характерен тоже и для новохристианской поэзии тех лет, и для пролетарской поэзии. Когда Христос, который все-таки, да, у которого была идея, конечно, как бы подлинной такой справедливости, да, Христос выступает как такой, как бы родитель со социальных прав. То есть за подлинное братство, которое должно быть сопряжено с равенством. Да? Ну, и тут, конечно, вспоминается апостол Павел, да, там трудящийся Даниил. То есть вот вся вот эта вот, значит, как бы социальная сторона новозаветной истории, она начинает здесь работать. То есть Христос, он как бы становится, вот этот милующий Христос, он становится родителем за социальную правду. Да? И ласково приемля, речей невинных звук, сошел Иисус на землю с непоколебимых рук, идут рука с рукою, одну черна-черна, и пыжится бедою седая тишина, мечты цветут надеждой под вечный вольный рог, обеим нежит вежди февральский ветерок, но вдруг огни сверкнули, залаял медный груз, и пал сраженный пулей младенец Иисус. Вот тут интересно, что Христос здесь не убивает, а погибает. То есть он становится как бы жертвой этого противостояния. Это тоже очень, между прочим, колоссальная чуткость Есенина, вот, у которого Христос не берет в руки оружие, он не может взять в руки оружие. Да? Он может только принять жертву за мир. И дальше, значит, слушайте, больше нет воскресения, тело его предали погребению, он лежит на Марсовом поле, а там, где осталась мать, где ему не бывать боли, сидит у окошка, старая кошка, ловит лапой луну. Опять вот возникает эта тема какого-то природнения, родства мира, каких-то вот этих еще остатков, ошметков родства, которые как бы напоминают об этой подлинной норме отношений. Вот, ползает Мартин по полу, соколы вы мои, соколы, в плену, голос его все глуши, глуши, кто-то давит его, кто-то душит, палит огнем, но спокойно звенит за окном, то погаснув, то вспыхнув снова, железное слово «Республика». Вот понимаете, вот два, возникает вот этих два, такое как бы фактически почти противоборство двух этих тем, двух образов мира, да, вот этой борьбы за социальную как бы правду, социальную справедливость, эта динамика как бы революции и вот этого как бы этой нормы реальности, которая, с другой стороны, это тоже предчувствует и дает понять здесь Есенину, ну, через тему социальной неправды, все-таки не есть подлинная реальность. Потому что как бы мир дисгармоничен, да, и вот хрупка эта гармония именно потому, что мир дисгармоничен. И вот интересно, что, собственно, у Есенина, вообще в ранних поэмах, он, как очень многие, как бы, вообще деятели русской культуры, принявшие революцию, он пытается как бы вот эту борьбу за социальную справедливость вывести к борьбе за вот это подлинное родство человека с человеком и миром. То есть вот к этому новому преображению вообще всего бытия. Вот бытия в благо бытия. И у него возникает вот это вот по-новому совершенно, как бы этот образ Нового Завета, такого Третьего Завета, который он, вот этот самый пророк Есенин Сергей, должен принести миру. Прежде всего братского, да? Братского. Люди, братья мои люди, где вы отзовитесь? Ты не нужен, не бесстрашный, кровожадный витязь. Не хочу твоей победы, да, мне не надо. Все мы яблони и вишни голубого сада, все мы грозди винограда золотого лета и так далее. Вот. То есть вот это вот очень важно, у него постоянно звучит вот в этих его поэмах. Отчай, особенно отчай, сейчас я вот ее открою. Замечательная поэма «Отчай». Вот, где, собственно, вот этот самый крестьянин, в отличие от пролетария, да, пролетарий, который железный мессия, ну вот 17-й год, это знаменитое стихотворение, программное стихотворение Владимира Кириллова о железном мессии, железной мессии. Владыка сил электрических, сил механических, да, вот этот вот образ такого железного коллектива. А здесь возникает образ мужика, это в новокрестьянской поэзии, вот первых революционных лет, образ мужика как нового мессии. Причем, как интересно, у него образ здесь отчая. Причем вот что вы здесь слышите вот в этом отчая? Что вот, что слышите?
Отчаяние.
Нет, не отчаяние, отчая. Смотрите, дрогнул лес зеленый, вот тучи как озера. Отчая он как раз как спаситель, он такой новый спаситель. Тучи как озера, месяц рыжий гусь, пляшет перед взором буйственная Русь. Дрогнул лес зеленый, закипел родник, здравствуй, обновленный, отчаянный мужик. Голубые воды твой покой, покой и свет, гибельной свободы в этом мире нет. Пой, зови, требуй скрытые брега, не сорвется с неба звездная дуга, не обронит вечер красного ведра, могутные плечи, что гранит, гора и так далее. Дальше вот возникает образ этого отчая как чудотворца, значит, который как бы призван вот преобразить этот мир. Вот возникает образ такого как бы мира преображения, вот, звездного покрова над миром, да, какого-то нового, новой мессии, который приходит с темой вот этого вселенского братства. Вот я сейчас прочитаю. «Ах, сегодня весна, ты взыграл, как поток, глядит волны челнок, и поет тишина, слышен волховский звон, и Буслаев разгул, закружились под гул Волга, Каспий и Дон. Всех зовешь ты на пир, тепля клич, как свечу, прижимаешь к плечу нецелованный мир». Понимаете, какой замечательный этот образ вот этого нового мессии, который как бы, так сказать, зовет всех на пир братства. Не вражды, а подлинного братства. Святый мирен твой дар, синий песня в очах, и горит на плечах необъемлемый шар. Необъемлемый шар, земной шар. А дальше возникает образ этого земного шара, закинутого в небо. Закинь его в небо, поставь на столпы, там лунного хлеба золотятся снопы. Там голод и жажда в корнях не поют, но зреет однажды свет ангельских юрт. Там с вызванным блюдо прохладу уста, и рыжий Иуда целует Христа. Но звон поцелуя деньгой не гремит, и цепь окатуя тропа перед скит. Там дряхлое время, бродя по лугам, все русское племя зывает к столам, и славя отвагу, и гордый твой дух, сыченую бравой обносит их круг. Вот посмотрите, что здесь возникает. Здесь возникает, конечно, вот образ этого чаемого творимого рая. То есть рая, который еще пока не здесь, прообразом которого, да, является вот этот вот строй, как бы крестьянский мир, образ родства природы и человека, но который еще должен созиждаться. И посмотрите, что здесь все вот эти образы преображенного строя мира, они все в динамике даны, они динамичны. Здесь вот это возникает, в отличие, скажем, от Райана Есенина. И что еще важно? Значит, помимо вот этого родства, тут возникает этот образ братства, конечно, образ мессианизма, нового мессианизма, вот этой самой русской идеи, которая есть, как говорил Достоевский, идея человеческая и всемирная, потому что сыченую брагою обносятся все народы земли. И интересно, что он потом об этом будет писать в трактате «Ключи Марии». Вот, когда он там будет писать так: «Будущее искусство расцветет в своих возможностях достижений, как некий вселенский вертоград, то есть сад, да, где люди, блаженные и мудро, будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм или рай». Вот образ подлинного социализма, да? Но рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нить подати за пашней, где избы новые кипарисовым тесом крытые, где дряхлое время, бродя по лугам, зывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сыченую брак. Вот такой вот образ. И вот возникает у него этот образ как бы нового вина, который несет вот этот вот новый пророк, да, новый мессия вот этого подлинного обновления реальности, подлинного космизма, да. И там интересно, что там возникает образ не нового вина, а молока. Вот этого молока, которое льется с неба, молоко, да, такая звездная корова, которая это молоко проливает и так далее. То есть вот этот образ новой материи, как вот этого молока. Почему молоко? Тут тоже это очень интересно, потому что, ну, во-первых, если мы вспоминаем фольклорную традицию, особенно сасочную традицию, эти молочные реки, кисельные берега, да, с которыми в народной культуре или, скажем там, в духовных стихах сопрягался образ рака. Вот эти молочные реки, образ этого молока. Потом молоко — это та, как бы, то живое вещество, которое добровольно животное отдает человеку. То есть в отличие там, от мяса, да, или там, от растения, которое человек вынужден, так сказать, расчленять, убивать, чтобы питать себя. Молоко корова дает добровольно. Даже наоборот, человек, дая эту корову, он фактически ее спасает от того, чтобы у нее там молоко не перегорит. То есть это вот добровольная отдача. Вот сам образ молока, как этой новой материи, как, да, вот как-то, как подлинного питания такого, да, вот питание, которое не сопряжено с пожиранием вот, там, какой-то чужой жизни. Это почти какое-то движение к автотрофности, образ нового питания. Вот это очень интересно, у него возникает. И вот он в этих ранних, вот в этих поэмах, которые пишутся, в общем, в разгар, конечно, и революции, и гражданской войны, вот у него постоянно возникает этот образ подлинного строя мира. Подлинного строя мира. Возникает образ Марии, матери, вот опять женщины, причем такой почти космический образ там у него Богородицы. «О, Дева Мария, полют небеса, на ниве золотые пролей волоса, обои наши лица рукой земли» и так далее. Да? «Там с гор вереницы плывут корабли, в них души усопших и память веков». То есть появляется еще вот этот очень важный образ предков вот в этих поэмах. В этих маленьких поэмах появляется образ предков, отцов, душ умерших отцов, которые как бы как-то тоже вот нудят к какому-то действию. И вот этот отчай, вот я почему спрашивала отчай, он и овчарь, овчарь, да, то есть пастырь, который овец пасет, а этот образ пастыря, он, конечно, восходит к образу Христа, как доброго пастыря, но он еще и отчарь как отец, как отчарь, да, отец, Бог-отец, или вообще отец, образ отца, и, соответственно, сына, да, который тоже вот должен как-то, так сказать, по отношению к отцу какое-то дело исполнить. И так далее. Вот. И у него там возникает замечательный вот этот вот, такая есть поэма «А кто их у него?». Там возникает как раз образ такого преобразовательного действия человека, уже благого преобразовательного действия, когда человек реально переводит вот этот вот мир, да, из состояния небратства и розни в состояние братства. Вот. «О, Русью, степью, ветви, и ты мой отчий...» Давайте сейчас, подождите, я раньше тоже прочитаю. «О, Родина, счастливый и неисподный час, нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз». Вот, кстати, вот это тоже очень интересный образ. У него все время по отношению к России возникает образ коровы. А что такое корова? Вот корова, которая совершенно на самом деле милейшее существо, которое дает молоко, телята кормит. Он очень любит корову. Который есть источник жизни вообще для крестьянского люда. Да, и она кроткая. Вот эти глаза коровы, коровьи глаза, у него почти как глаза Богородицы. Да, и ну конечно. Тут еще мы, естественно, если мы пойдем еще как бы в да, вот такой, так сказать, религиозный, мифологический, да, и в том числе восточный бразильцы, это безусловно. Но у него это идет, конечно, опять же, вот из этого все-таки глубоко такого народного. Вот этого из этого изменного космоса, где, как мы знаем, в доме, особенно зимой, да, там же вместе с людьми жили животные, потому что холодно же было, а утапливать невозможно было, хлев холодный. И вы знаете, что строились избы так, что, так сказать, очень часто вот эти вот телята, особенно маленькие, там куры, овцы, они жили прямо с людьми вот, зимой, особенно, вот, в одном пространстве хат. То есть это вот буквально было такое абсолютное как родство. И вот это твои коровьи глаз. Тебе, твоим туманом и овцам на полях, тоже образ этой кроткой овцы, конечно, тоже, безусловно, христианский образ, несу как сноп овсяный я солнце на руках. Вообще вот, кстати, этот образ жнивья, жатвы, косаря, вот, который вот эти плоды земли связывает снопы и, так сказать, несет их миру, вот тоже у него постоянно появляется. Вот, несу как сноп овсяный я солнце на руках, светись при половине, мы Рождеством светись, чтоб жаждущие в день я из вечера напились, плечми трясем мы небо, руками зыбим мрак, и в тощий голос хлеба вдыхаем звездный злак. То есть фактически образ почти регуляции такой вот народной, да, природной регуляции мира, который у Федорова. О, Русью, степи ветры, и ты мой отчий дом, на золотой повете гнездится вешний гром, овсом мы кормим бурю, молитвой поем долг, и пашню голубую нам пашет разум волк. Вот тоже замечательный образ разума, да, то есть абсолютно космический такой ноосферный образ, фактически связанный, конечно, буквально перекликающийся с идеями Вернадского, образ разума вала, разум, который как волк на службе у человека, да, нам пашет разум волк. И ни единый камень через прощу и лук не подобьет над нами подъятие Божьих рук. То есть не насилие, да, не убийство, а, так сказать, родство и любовь. И вот, ну я сейчас уже не буду об этом говорить, потому что мы уже полтора часа с вами, так сказать, это разбираем. Но вот у него постоянно в этих ранних поэмах, я просто вас адресую как раз вот этой книжке Светланы Григорьевны Семеновой, там она показывает, как у него вот, с одной стороны, врываются вот эти вот классовые такие разделительные, значит, мотивы эпохи, и как им противостоят, и иногда изнутри самого поэта взрывают вот эти вот как бы другие совершенно образы, образы вот этого преображенного как бы строя мира, того подлинного дела, которое человек должен на земле совершить. И вот его последняя поэма как раз вот из этого цикла, маленький поэт, который называется «Пантократов». Вот. Здесь как раз она особенно одна из самых таких вот его космических поэм, которая она вся, во-первых, вот если вы посмотрите, как она строится, это постоянный такой как бы призыв. А что такое вообще повелительное наклонение? Да, повелительное наклонение, оно как бы, особенно если оно сопряжено вот с этой верой, в действенную силу слова, оно действительно как бы настраивает на то, что вот это слово, будучи озвучено и произнесено, оно является действием и побуждением к действию. Оно реально как бы меняет реальность. Вот. И вот это побудительное наклонение. Вот я просто сейчас прочитаю. «Славь мой стих, кто рвет и бесится, кто хоронит тоску в плече, лошадиную морду месяца схватить за узду лучей». Вот, тысячи лет те же звезды славятся, тем же медом струится плоть. Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня, Господь. Дальше у него возникает такой образ космического хулигана. То есть он как бы такой новый мессия, это, конечно, вот такие вот уже революционные здесь мотивы. Вот вы сейчас увидите, как у него борется буквально внутри одной поэмы вот два этих вектора. С одной стороны, такой вот буйственный, почти разгульный, разбойничий образ, да, вот такого как бы человека, который фактически как бы устраивает такой космический переворот, и образ человека, отвечающего за бытие, как бы любящего мир, как бы бережно и любовно его преображающего. Вот тысячи лет те же звезды славятся, тем же медом струится плоть, не молиться тебе, а лаяться, научил ты меня, Господь, за седины твои кудрявые, за копейки золотых осин, я кричу тебе, к черту старый, непокойный, разбойный сын, и за эти щедроты теплые, что точишь ты дождями в муть, о какими-какими метлами это солнце с небес стряхнуть. Но вот интересно, что здесь вот вроде бы такой прометеистский его напор, но если вот обратиться к другим поэмам Есенина, особенно, кстати, к Инонии, где там есть просто такой как бы внешне кощунственный образ, когда он говорит «тело Христово, тело выплевываю изо рта». Но почему? Не хочу принять спасение через муки его и крест. Я иное постиг учение, да? Вот. Я иное узрел пришествие, где не пляшет над правдой смерть. То есть он как бы фактически расправляется здесь с таким спиритуалистическим, историческим христианством. А не с христианством, не с подлинным Христом, да? Не с подлинной вот этой вот активной творческой крестовой веры. Вот это вот очень важно понимать. И если мы, вот это первое, значит, прошла такой вот прометеистский как бы натиск, вдруг включается совершенно другой регистр. Он как будто переключает регистры. Так за млечными холмами, средь небесных тополей. То есть только он хотел тут солнце вообще сдернуть с небес. Так за млечными холмами, средь небесных тополей, опрокинулся над нами среброструйный водолей. Он медведицей с лазури, как из бочки черпаков, в небо вспрыгнувшая буря села месяцу верхом. Вихрь снится сон умерших, молоко дымящий сад. Вижу, дед мой тянет верши, солнце с полдня на закат. Отче, отче, ты именно внука услыхал сей скорбный срок, знать недаром в сердце муках издыхающий телок, да? Вот, то есть появляется совершенно какой-то другой образ реальности, да? Вот этого мира, в котором родство всех тварей, да? В котором в вихре снится сон умерших, то есть вот в этом вихре, да, так сказать, бури, вдруг как бы человек провидит образы вот этих ушедших, да? И тогда как бы он фактически побуждает своим стихом, что можно какое-то другое действие в мире, вот не такое прометеистическое буря и натиск, да, какое-то другое, которое несло бы в себе вот это ощущение родства со всем миром, да, любви ко всей твари. И вот это очень важно. Кружися, 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 чекай твоих дней серебро. Я понял, что солнце извыси, в колодец золотое ведро. С земли на незримую сушу отчалить им не суждено. Я сам положу мою душу на это горящее дно. Но знаю, другими очами умершие чуют живых. О, дай нам земными ключами предстать у ворот золотых. Дай с нашей овсяной волей засовы чугунные сбить. С разбега по ровному полю заре на закорке вскочить. Вот начинается это как бы молитва о подлинном действии, да, о пришествии подлинного строя мира и подлинном действии. И вот дальше возникает, вот я сейчас прочитаю как раз вот этот образ призыва к подлинному действию. Сойди, явись нам красный конь. Откуда этот красный конь? Ну, вспоминаем Петрова Волкина, конечно, 12-го года. Сойди, явись нам красный конь, впрягись в земле огромный. Нам горьким стало молоко под этой ветхой кровью. Пролей, пролей нам над водой твое глухое ржанье и колокольчиком звездой холодное сиянье. Мы радуем тебе дугой, полярный круг нас грую. О, вывези наш шар земной на колею иную. Хвостом земле ты прицепись, заре отчасти гривы. За эти тучи эту высь скачи к стране счастливой. И пусть они, те, кто во мгле, нас пьют лампады в небе, увидят со своих полей, что мы к ним в гости едем. То есть вот опять вот этот вот совершенно, с одной стороны, динамический образ, да, как бы человек и человечество, которое как бы фактически даже поворачивает шар земной на колею иную, вот этот образ Земли, как Федор говорил, да, обращаемый в космический корабль, который бороздит пространство Вселенной. Но при этом Вселенная ощущается как родственный, живой, да, любимый нами строй мира, и, может быть, даже фактически образ этой будущей встречи вот с этими отцами, предками, пусть они, те, кто во мгле, нас пьют лампады в небе, увидят со своей полей, что мы к ним в гости едем. Вот этот образ встречи живых ушедших.